пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это программа «Револьвер», в студии Ростислав Ищенко. Только что в новостях вам сообщили в очередной раз, что Трамп пытается смягчить законопроект Линдси Грэма для того, чтобы не вступать в конфронтацию с Россией. Но Трамп может смягчать законопроект, может не смягчать законопроект. Законопроект может вообще не стать законом. Трамп, по большому счету, может даже не бомбить Иран. А вот конфронтацию с Россией он не вступать не может. Она может быть жесткой, мягкой, какой угодно. Но так или иначе, события, которые начались не сегодня, и даже не 10 лет назад, они все равно должны завершиться. Их логическое завершение заключается в том, что кто-то должен победить. А началось все это, в общем-то, достаточно давно. В 1981 году, в январе месяце, в должность вступил избранный в ноябре 80-го года президент Соединенных Штатов Рональд Рейган. Ему досталось очень тяжелое наследие. В 70-е годы – это годы поражений США во Вьетнаме, годы нефтяного кризиса, который тяжело ударил по американской экономике и дополнительно подорвал престиж Соединенных Штатов в мире. Это годы, когда в Иране произошла исламская революция. Ну и в конце концов Советский Союз вошел в Афганистан. И к тому же еще и администрация Картера, которая пыталась каким-то образом там, освобождать заложников американских в Иране, потерпела крупное поражение. Спецназ понес большие потери, Соединенные Штаты опять на весь мир опозорились. В общем, нельзя сказать, что это было как с Россией в 90-е, но очень близко к этому. Международный престиж подорван, экономика еле дышит. Соединенные Штаты проигрывают даже где-то соревнования Советскому Союзу. Ну, не так катастрофично, опять-таки, как Россия в 90-е годы, или как Советский Союз в 90-е годы. Но проблемы серьезные. И Рейган находит выход. Для того, чтобы победить, надо получить дополнительный источник ресурса. А дополнительным источником ресурса является Федеральная резервная система, которая печатает или имитирует мировую резервную валюту и валюту мировых торговых расчетов. То есть доллар обслуживает не только американский внутренний рынок, который достаточно велик, но он обслуживает еще и рынки большинства стран мира, в том числе, кстати, и Советского Союза. Советский Союз ведет внешнюю торговлю за доллары для того, чтобы приобретать товары широкого потребления, для того, чтобы приобретать продовольствие, которого ему собственный выпуск не обеспечивает в достаточном количестве. То есть весь мир в значительной степени обеспечивает устойчивость курса доллара. И его можно печатать значительно больше, чем обеспечивает американская экономика. Это красивая идея, которую, правда, современники назвали заимствованием у будущих поколений, чем она в какой-то степени и была. Но эта красивая идея начала реализовываться под названием рейгономики. Соединенные Штаты внезапно стали апеллировать гигантскими суммами, и именно поэтому Советский Союз вдруг поверил в то, что возможна реализация стратегической оборонной инициативы. Дело в том, что под любую технологическую, под любую экономическую инициативу нужен ресурс, и не в последнюю очередь финансовый. Я бы даже сказал в первую очередь, потому что все покупается, технологии, сырье, материалы, мозги покупаются, но нужны деньги. И вот денег у Соединенных Штатов немереное количество. сколько хочешь, столько и напечатают, говорят потом уже, последующее поколение. Тогда еще об этом не задумывались, но, во всяком случае, это они значительно превосходят всех по своим возможностям. Да, резко растет государственный долг Соединенных Штатов, но им от этого ни холодно, ни жарко. Никто не может позволить себе иметь такой долг, они могут. И в конечном итоге вот это заимствование у будущих поколений, да, рейгономика себя оправдала. То есть Соединенные Штаты внезапно стали сияющим градом на холме. Значит, может быть, они даже несколько преувеличили в пропагандистском плане возможности своей ресурсной накачки. Но, тем не менее, по сути дела, благодаря этому, значит, они не просто переиграли Советский Союз в финансово-экономическом плане, но они его переиграли в плане моральном. То есть они представили не только мировому, но даже советскому обществу более привлекательную картину. То есть картину капитализма, построившего коммунизм. То есть общество всеобщего благоденствия, как они называли тогда свое общество. СССР рухнул в 90-м году. Президентство Рейгана закончилось в 89-м, и президентом стал его вице-президент Джордж Буш-старший. Джордж Буш-старший был опытный политик, очень опытный, матерый политик. И он прекрасно понимал, что такие государства, как Советский Союз или оставшаяся после него Россия, они просто так исчезают только в том случае, если они полностью уничтожены. А вот если они просто проиграли какой-то этап соревнования, то потом они обязательно вернутся с новыми силами соревноваться. И поэтому он пытался реализовать концепцию Бжезинского, которого у нас любят ругать за то, что он якобы написал, что без Украины Россия не империя. Хоть он написал всего лишь, что без Украины Россия не будет евразиатской империей, так как окажется преимущественно погружена в проблемы Азии, у нее будет мало возможностей в Европе, и она останется в основном азиатской империей. Что, согласитесь, совсем не одно и то же. Имперский статус России он не оспаривал. Даже в таком случае, даже в урезанном территориально. Но он, безусловно, был очень толковым, опытным политтехнологом, политиком. И Бжезинский совершенно правильно писал, оценивая уже, сказать, последние годы СССР, что после его распада необходимо Россию интегрировать в Запад. Он предвидел массу трудностей на этом пути, в том числе он предвидел и сопротивление стран Восточной Европы. Но окончательной победа Запада могла стать только в том случае, если Россия становилась частью Запада. Потому что понятно, что в такой ситуации она интегрировалась в западные структуры в статусе младшего партнера. Очень крупного, очень влиятельного, но все равно младшего. И Запад получал рычаги контроля над российской экономикой, над российской политикой. Не абсолютные, но серьезные. Ну, а самое главное, что в таком случае между Западом и Россией продолжался бы медовый месяц. То есть они бы продолжали бы действовать заодно, как это было вроде бы как в начале 90-х. Не возникало бы противостояния. Это, собственно, была главная идея. Противостояние похоронить. Россия получает свое, значит, но находится в западных структурах и играет по правилам Запада. Это была, повторяю, идея Бжезинского, которую Буш-старший пытался реализовать, так как и один, и второй совершенно правильно считали. Это единственный способ нейтрализовать Россию как потенциального конкурента, выйти из дурной петли постоянной конфронтации с ней. Но для того, чтобы реализовать эту идею, необходимо было выйти из состояния рейгономики. То есть, поскольку победа уже одержана, с точки зрения внешней политики, эти заимствования у будущих поколений уже не нужны. С точки зрения внутренней политики и экономики Соединенных Штатов, они разрушительны. Не сразу, но в достаточно близкой перспективе, которая тогда уже просматривалась, они были для Соединенных Штатов разрушительны. И самое главное, что они, толкая Соединенные Штаты на поиск постоянно расширяющихся рынков, на поиск новых и новых рынков, они делали конфронтацию с Россией неизбежной. Потому что рано или поздно Соединенные Штаты должны были слишком сильно наступить России на хвост, пытаясь проникнуть в сферу ее исключительных экономических интересов, как бы урезаны эти интересы не были. Мы же видим, как сейчас Соединенные Штаты проникают уже в сферу экономических интересов своих союзников по ЕС, то есть своих союзников из ЕС, да, ну и других своих бывших союзников, и настоящих тоже. То есть в то время такое же действие было неизбежным в том случае, если Соединенные Штаты сохраняли экономическую модель, которую Рейган использовал для того, чтобы получить на короткое время максимально возможный ресурс и победить СССР. Это, знаете, как этот самый допинг, да, которым спортсмен один раз укололся и победил на Олимпийских играх. Если им колоться постоянно, то это уже наркотик, и быстро умрешь. Так вот, Буша потому и не переизбрали, что хоть Рейган отбыл свои два срока, всего 8 лет, из них Рейганомика действовала где-то лет 6-7, но, тем не менее, она обеспечила небольшому количеству, но очень влиятельных людей такой огромный доход, причем никак не связанный с риском. Ни с риском производства, ни с риском игры на бирже, ни с чем. Просто буквально деньги, которые производились из денег или прямо из воздуха, попадали непосредственно в карманы. Это что он превышал все доходы от там, торговли наркотиками, оружием, чем угодно. Но поскольку за значительно меньшие деньги убивают, причем не людей, а страны, то, естественно, люди, которые к этой теме присосались, совершенно не хотели, чтобы она закрывалась. И использовали свой доступ к неограниченным деньгам для того, чтобы похоронить вторую избирательную кампанию Буша-старшего и продвинуть молодого, красивого, перспективного, вечно смеющегося, телегеничного Билла Клинтона. И вот два года, то есть два срока господства Клинтонов стали для Соединенных Штатов и для всего мира моментом необратимости. Вот в это время, собственно, лишилась судьба будущих поколений, в том числе и судьба нынешних, кстати, потуг Трампа. Потому что Соединенные Штаты окончательно сделали выбор в пользу продолжения сидения на долларовой игле. Это не приносило пользу народу. Наоборот, именно в это время, вот, начиная с Рейганомики, средний класс Соединенных Штатов начал быстро беднеть и размываться. Исчезать, по сути дела. Но зато это приносило огромную пользу, огромные доходы ограниченному числу людей из американской верхушки. Ну и немножко из европейской. Поэтому, собственно, до сих пор, до самого, кстати, Трампа, Соединенные Штаты так от этой темы и не смогли отказаться. Более того, с каждым витком, с каждым новым президентством, эта финансовая олигархия становилась все мощнее и мощнее, так как и финансовые потоки увеличивались, и состояния их увеличивались, и самое главное, что слабели их конкуренты. Слабело и американское общество, и слабели американские промышленники, то есть финансовый капитал Соединенных Штатов становился абсолютно господствующей силой. И не собирался с этим господством расставаться. Именно поэтому как я уже сказал, конфронтация и с Россией, и с Китаем, и с кем угодно, в том числе и даже и с ЕС. Ну, эту конфронтацию Соединенные Штаты сумели обойти, фактически поменяв или поставив под свой контроль европейские правящие элиты и перенеся эту конфронтацию внутрь ЕС. Но эта конфронтация стала неизбежной, так как тема расширения рынков стала для США крайне болезненной и жизненно необходимой. То есть, если рынки планетарные заканчиваются, их надо отбирать у кого-то другого. Надо буквально уничтожать конкурентов. Может быть, пока не людей физически, но экономики обязательно надо уничтожать, чтобы они больше не конкурировали и позволяли американской экономике, или, вернее, даже не столько американской экономике, сколько американской финансовой системе расширяться дальше. Понятно, что в любом случае, даже победив всех, Соединенные Штаты все равно погружаются после этого в глубочайший кризис, так как рынки все равно конечны. И как ни кусай свой хвост, можешь отъесть его до самой головы. Значит, но в результате все равно возможности дальнейшего движения по этому пути закончатся. Но все равно идея заключалась в том, американских элит, что на наш-то век хватит, мы-то свое переживем, свое президентство переживем или даже свою жизнь отживем. А уже следующее поколение пусть выскакивают из положения, как хотят. И проблема Трампа заключается не в том, что он реформатор, да, и не в том, что он пытается сломать ситуацию и вернуть влияние промышленникам, отобрав его финансистов. Проблема Трампа заключается в том, что он пытается, отменив разросшуюся до неприличия рейгановскую систему, сохранить завоевание рейгановской системы. Это физически невозможно. Это, ну, точно так же, как невозможно там, строить коммунизм, иметь колхозы и ездить на отпуск, в отпуск в Испанию всей страной, значит, или закупать западные автомобили там, или даже производить их у себя. Это не совмещается в рамках одной системы. В разных, пожалуйста, а в одной нет. Вот точно так же невозможно получить одновременно и достоинство рейгановской системы, ее возможность концентрировать огромные капиталы на необходимом направлении и избавиться от ее недостатков и сохранить мощную промышленность в Соединенных Штатах. Возможно, что только что-то одно. Потому что правила игры, а законы будут поддерживать либо финансистов, обеспечивая поток капитала в биржевые активы и так далее, либо он будет поддерживать предпринимателей, промышленников, обеспечивая переток капиталов через банки в промышленность в виде кредитов для ее развития. И на тех все равно не хватает. Пытались Соединенные Штаты какое-то время на пике своих возможностей удовлетворять и тех. Какое-то время это получалось, но только формально, как я уже сказал, за счет размывания и фактически уничтожения среднего класса. Все равно кто-то должен за это платить. Так не бывает, чтобы кто-то зарабатывал выше среднего, намного выше, на порядке выше среднего, а все остальные зарабатывали по среднему. Кто-то должен зарабатывать, для того, чтобы кто-то заработал очень много, кто-то должен заработать очень мало или вообще не получить доход. Поэтому избежать недостатков, сохранить достоинство невозможно. Но, повторяю, Трамп пытается сделать Соединенные Штаты вновь великими, не отказавшись фактически от рейгановской системы, сохранив глобальное доминирование. В его понимании величие Соединенных Штатов заключается только во вторую очередь в том, что они возвратят себе статус мастерской мира. В первую очередь оно заключается в военно-политическом доминировании, которое обеспечивает финансовое доминирование. И уж затем, опять-таки под военно-политическим давлением, он пытается перенести или вернуть в Соединенные Штаты промышленность. То есть военно-политическое доминирование, которое можно обеспечить только за счет доминирования финансового, для него первично. А это значит, что он не может в полной мере реализовать свои реформы. Поэтому он постоянно быстро теряет популярность, так как о нем начинают говорить, как о Горбачеве. Говорит он много и хорошо, и даже многим приятно. А результат около нулевой. Ну, мигрантов еще погонять, пожалуйста. А вот как-то покончить с господством финансового капитала у него в любом случае не получается. И опять-таки, несмотря на вроде бы как программы экономии Трампа, его инициативы самого разного рода становятся крайне разорительными для американских налогоплательщиков. Вроде бы парадокс, но, в принципе, вполне понятный парадокс. Потому что одно дело говорить о том, что сокращу внешнеполитические амбиции, уведу войска, закрою значительную часть баз, находящихся за рубежом, а другое дело делать диаметрально противоположное и пытаться, накачивая своих союзников вооружением, оказывая им американскую поддержку, решать проблемы Соединенных Штатов так же, как они решались в прошлой администрации. Да, с попыткой вести переговоры, но опять-таки переговоры с позиции силы. То есть все переговоры, которые Трамп пытается вести, он пытается вести с позиции силы. А байденовская администрация не случайно не вела переговоры. Она их не вела только потому, что убедилась в том, что ведение переговоров с позиции силы в современном мире для Соединенных Штатов невозможно. Что эту позицию вначале надо отстоять. Ну и пыталась ее отстоять. Трамп пытается эти две позиции совместить, ведение переговоров и военно-политическое давление, косвенное военно-политическое давление, которое оказывается там, через прокси-структуры или даже через попустительство своим союзникам. Но результат от этого не меняется. Так вот, политика Трампа стала неизбежной в результате политики Клинтона. После Рейгана, возможно, было возвращение к нормальной экономике. И в таком случае Соединенные Штаты действительно выступили бы, ну, по сути дела, не просто даже победителем в холодной войне, а еще и создателем новой мировой системы. Мы бы сейчас жили бы в совершенно другом мире. Но наличие слишком заинтересованного и слишком богатого финансами и возможностями, даже не могу сказать класса, слишком богатой такой маленькой прослоечки американского истеблишмента, она перечеркнула эту возможность. Они пошли по пути наименьшего сопротивления по принципу: такие деньги не должны пропадать в туне, они должны осесть в моих сундуках. А все, что будет потом, пусть об этом думают другие, зачем об этом должен думать я. 8 лет Клинтона, 8 лет Буша-младшего, 8 лет Обамы. Значит, к тому моменту, как Трамп даже первый раз пришел к власти, его возможности были существеннейшим образом ограничены даже не тем, что он не обладал контролем над Конгрессом, а тем, что любая экономическая модель имеет очень серьезную инерцию. Подобная экономическая модель, как та, что сейчас существует в Соединенных Штатах, разогнавшись, вообще очень трудно останавливается. Сейчас перерыв, скоро вернемся.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
И снова здравствуйте. Нас спрашивают, будет ли война между Ираном и Израилем. Довольно странный вопрос, учитывая, что она уже почти неделю как идет. Потому что война это же не обязательно пехотные батальоны, штурмующие высоты. Когда туда-сюда прилетают сотни ракет, уничтожаются военные объекты, да и по жилым кварталам попадает, то это и есть война. И сейчас уже, в общем-то, несколько дней, как эксперты пытаются оценивать возможности и варианты победы в этой войне. Я, кстати, согласен с теми, кто считает, что если война продлится достаточно долго, ну, скажем, от месяца и больше, то чем дольше она будет длиться, тем больше у Ирана шансов на победу. Потому что дело не только в том, что Израиль с его союзниками может оказаться, я не буду утверждать, что обязательно окажется, но может оказаться недостаточно хорошо обеспеченным с расходными материалами. Мы уже видели на Украине, что Запад не всегда умеет точно просчитывать возможности своего производства и необходимость расхода на фронте. Дело в том, что израильская концепция войны, начиная с рождения этого государства, предполагала войну в формате блицкрига. Израиль предпочитал вести не оборонительные войны, наносить превентивные удары, но даже если он вел оборонительную войну, он старался вести ее в формате блицкрига, то есть выигрывать быстро. Это связано с особенностями географического положения Израиля. Он окружен врагами по периметру всех своих границ. Государство маленькое, насквозь простреливается. Практически все население является военнообязанными, а армия военного времени формируется в момент начала боевых действий. То есть на профессиональный костяк наращиваются люди, получившие военную подготовку в рамках срочной службы, приписанные к определенным частям, значит, и Израиль развертывает достаточно мощную армию военного времени в считанные буквально дни. И в этом его сила. Но в этом же его слабость. Потому что эта армия развертывается за счет массового изъятия граждан из экономики. Экономика Израиля и так не самая мощная, и существует, работает более или менее эффективно только в условиях всеобъемлющей поддержки Соединенных Штатов и до определенного момента коллективного Запада. Причем я говорю не только о военной экономике, там, где Израиль получает ежегодную на миллиарды долларов военную помощь просто со стороны Соединенных Штатов, как их союзник на Ближнем Востоке, но об экономике вообще в принципе. Но если в мирное время эти недостатки, кстати, не особенно заметны, то в военное время, когда от экономики отрывается большое количество рабочих рук, когда она вся переориентируется на войну, это становится катастрофически опасным. То есть надо быстро победить, быстро вернуться к нормальной жизни. Это концепция, в рамках которой живет Израиль. Чем дольше идет война, тем хуже для него. Но есть еще один момент. Это, как я уже сказал, государство простреливается насквозь. Поэтому Израиль всегда старался не допустить ведения военных действий на своей территории, не допустить ударов по своей территории. Для него это крайне болезненно. Начиная от гибели людей, потому что не такое густонаселенное государство. Погуще, чем было раньше, но, тем не менее, в общем-то, каждый человек – ценность. И заканчивая проблемой разрушения инфраструктуры. По Израилю сложно промахнуться. Страна маленькая, поэтому везде что-то есть. Падают, конечно, бывают и ракеты в полях. Значит, но, как вы понимаете, найти населенный пункт в тайге и попасть по нему значительно сложнее, чем найти населенный пункт и попасть по нему в Палестине. Вот. Как мы видим, иранские ракеты достаточно эффективно прорывают израильскую противоракетную оборону. Если эти ракеты не закончатся, а союзники Ирана, очевидно, сделают все, чтобы они не закончились, то на каком-то этапе эта война станет просто очень болезненной для Израиля. Он не будет оккупирован, армия его не потерпит поражения на фронте, потому что фронта как такового не будет. Идет пока что только воздушная война. Но в экономическом плане, да, Израиль окажется на грани катастрофы или даже за гранью катастрофы. Ну и плюс к этому, понятно, социальные последствия. Даже первые поколения евреев, переехавшие в Израиль, очень не любили, когда арабы их пытаются убивать. И, повторяю, главная задача, которую всегда ставил перед собой израильский генеральный штаб, обойтись с минимальными потерями и желательно без потерь гражданских. В этой войне это невозможно. Гражданские уже гибнут, и потери не будут минимальными. Будут постоянно нарастать. Кроме того, нынешнее поколение – это все-таки не те, которые приехали в Израиль в 40-е и 50-е годы. Это не люди, которые пережили Холокост, которые спасались, значит, в Палестине от гитлеровских преследований. Это не те, кто воевал в британской армии, там, в еврейских бригадах против немцев и так далее. У них совершенно другой опыт. За последние 80 лет своего существования Израиль пытался строить на Ближнем Востоке своего рода европейское государство. Ну, со своими, конечно, особенностями, вот, но по той же самой модели. Это, соответственно, люди привыкли к определенному уровню зажиточности и к определенному уровню безопасности. Может быть, он и пониже, чем, допустим, сейчас в России, и пониже, чем, допустим, был там в конце 80-х, в начале 90-х в Европе. Но, тем не менее, это был достаточно высокий уровень зажиточности и безопасности. И к этому привыкло несколько поколений. Да, они в армии служили, да, они даже повоевывали там где-нибудь там в Ливане или еще где-то, но таких масштабных сражений, как в 70-е годы, уже не происходило, таких тяжелых войн. Жизнь была совершенно другая. И они привыкли к комфорту. И это общество, которое хочет жить, а не хочет умирать. Если общество Израиля 50-х, 60-х годов готово было умереть за свою землю, то нынешнее общество хочет на ней жить. Это немножко разные подходы. Поэтому если Израилю не удастся переломить ситуацию, если у Ирана не закончатся ракеты, а у Израиля не заработает нормально ПРО, а не похоже, чтобы что-то подобное происходило, то чем дольше будет длиться война, тем дольше, действительно, с моей точки зрения, тоже у Израиля шансов потерпеть поражение, причем, повторяю, не на поле боя просто вот сухопутных армий, а именно в подобного рода ракетно-экономическом соревновании. И я думаю, не случайно, совершенно не случайно, Трамп, который до вчерашнего дня говорил, да, в общем-то, не собираются Соединенные Штаты вступать в войну против Ирана. Это проблема Израиля, пусть и Израиль воюет. И это было правильно с точки зрения интересов Соединенных Штатов. Израиль должен был воевать, а Соединенные Штаты размахивать флагом миротворчества. И все это вполне укладывалось в трампистскую концепцию внешней политики в целом, так как ее Трамп пытается реализовать. И вдруг вчера ни с того ни с сего Трамп заявляет, что чуть ли не вот прямо сейчас он требует от Ирана капитуляции безоговорочной, не переговоров. Он говорит, я вообще не собираюсь вести больше с Ираном переговоры, я требую безоговорочной капитуляции. Вот. И заявляет о том, что Соединенные Штаты готовы буквально в считанные часы вступить в войну на стороне Израиля. Правда, после того, как он собрался без... Значит, никаких результатов сразу же не последовало. Я думаю, что там, в общем-то, мнения должны были очень серьезно разделиться, потому что Соединенные Штаты рискуют оказаться в еще худшей ситуации, чем сейчас, втянувшись в этот конфликт. Но, с другой стороны, Америка тоже не может позволить Израилю проиграть. Потому что это, опять-таки, это подорвет престиж Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, это подорвет их возможности очень серьезно. И я не понимаю, о чем после этого, допустим, Трамп может вести переговоры с Си Цзиньпином. То есть, ну, просто в случае проигрыша Израиля, если его израильская вот эта вот атака на Иран заканчивается провалом, то все внешнеполитические инициативы Трампа могут быть, сказать, перечеркнуты моментально. У него заканчивается аргументация. Он больше не может угрожать перекрытием китайских торговых путей. У него исчерпываются возможности для серьезного нагнетания обстановки, не вступая непосредственно в военные действия с Соединенными Штатами. Вот поэтому, с одной стороны, он не может позволить Израилю проиграть, и, очевидно, чувствуя, что у Израиля не очень хорошо складывается ситуация, угрожает Ирану. С другой стороны, Соединенные Штаты очень серьезно рискуют. Ну, как показывает, правда, практика и опыт, они всегда идут на подобного рода риск, но рискуют они очень серьезно, потому что если не удастся сломать Иран и присоединением американцев к израильским ударом по нему, то тогда катастрофа военная будет еще сильнее. Потому что для Израиля никто катастрофу не отменит в таком случае. Чем дольше будет длиться война, независимо от того, будут бомбить Иран и американские самолеты или не будут, тем хуже будет сниться Израилю. И, соответственно, рано или поздно в таком случае возникнет необходимость идти на примирение с Ираном, не достигнув цели операции. Но в таком случае окажется, что и Соединенные Штаты не достигли цели операции, не смогли победить Иран, выступив в союзе с Израилем. И возникнет вопрос, а зачем, собственно, было все это начинать, если после этого Иран, скорее всего, произведет ядерное оружие, а до этого не собирался. Более того, Трамп ту самую программу или те самые договоренности с Ираном, которые позволяли полностью контролировать его ядерную программу, разорвал во время своего первого президентства. Ну, то есть он был инициатором нынешнего кризиса еще во время первого своего президентства. Возникнет закономерный вопрос, зачем все это было делать, если результат не то что нулевой, а отрицательный. То есть в результате Иран получит ядерное оружие в таком случае, если победит, конечно. Вот Соединенные Штаты получат военную катастрофу и демонстрацию того, что со всей своей военной мощью ничего не могут сделать даже с Ираном. То есть это будет хуже Вьетнама в нынешнем мире. Потому что в прошлом мире, там, где шло соревнование Соединенных Штатов с СССР, Вьетнам был серьезным ударом, но не смертельным. Этот может оказаться смертельным. Вот. Ну и плюс внутренняя ситуация в Соединенных Штатах далека от стабильности, и, соответственно, все антитрамповские силы, безусловно, используют этот провал для того, чтобы, ну, если не импичмент ему объявить, то, по крайней мере, зачеркнуть его политическую карьеру задолго до конца его президентства. Поэтому риск очень велик для Америки при втягивании в этот конфликт. Более того, велик вообще риск развязания ядерной войны, потому что если Соединенные Штаты не могут позволить проиграть Израилю, то России и Китаю тоже очень тяжело позволить проиграть Ирану, так как это разрушает концепцию Большой Евразии, это разрушает концепцию фактически Шанхайской организации сотрудничества, это разрушает все эти самые все концепции, в рамках которых сейчас развивается российско-китайское сотрудничество, и в рамках которых осуществляются проекты прекрасного будущего мира в российско-китайском видении. Выдергивание Ирана из этой системы, хоть он там и не самый крупный, не самый сильный, может быть, не самый важный в военном плане, в географическом плане очень важный союзник. Он не просто контролирует серьезные запасы нефти в Персидском заливе, это можно было бы пережить. Как-нибудь бы китайцы иранскую нефть компенсировали бы какой-нибудь другой. Иран контролирует южную часть торговых путей из Китая в Европу. Даже война просто Израиля и Ирана значительную часть этих путей блокирует, ну, например, осложняет. А если в Иране оказывается проамериканский режим, то вместе с Израилем, значит, Китай может забыть про Красное море, про Персидский залив, про караванные пути старого шелкового пути через Азию. Остается один путь через Россию. Через Россию к Балтике. Потому что, опять-таки, на Черном море, значит, пока еще не добитая Украина, плюс натовско-европейские проекты по милитаризации региона. Но на Балтике тоже натовско-европейские проекты по милитаризации региона и по развязыванию войны с Россией. Не случайно там маленькая Эстония грозит всем, значит, она вот прямо сейчас буквально начнет войну с Россией, так ее сильно обижают. И это наглухо блокирует все китайско-европейские связи, кроме как связи через Северный морской путь российский. Но Северный морской путь не в состоянии пропустить весь объем китайско-европейской торговли. А китайцам ее надо наращивать, потому что американцы угрожают закрыть свой рынок в рамках давления на Китай и склонения его уже к капитуляции. И если нет альтернативного рынка, альтернативным сейчас может быть только европейский. Без огромной покупательной способности Европы, нуждающейся в китайских товарах, никто больше заместить потерю американского рынка не может для Китая. То есть Россия может там на какой-то процент увеличить закупки, там еще кто-то может на какой-то процент увеличить закупки, но потеря одновременно американского и европейского рынка для Китая, резкое сокращение торговли будет означать, что предприятия моментально начнут затовариваться. Просто товары, которые Китай производит, никто не купит. У Китая и так экономика в последнее время, темпы роста резко упали, потому что нельзя постоянно расти по там, 10-15% ежегодно. Значит, рост остановится, но китайское благополучие основано на этом самом экономическом росте. Если рост остановится, экономика начнет схлопываться, начнет расти безработица, значит, которая в недавно разбогатевшем обществе моментально превращается в социальную нестабильность. Старое богатое общество может жить еще на подкожном жире довольно долго, старыми запасами и даже воспоминаниями о своем былом величии. А новое разбогатевшее общество еще просто не наелось, оно еще голодное, и тут его опять погружают в голод. Там социальная нестабильность наступает значительно быстрее. Собственно, именно на социальную нестабильность в Китае Соединенные Штаты постоянно и делают ставку во всей этой своей сложной игре глобальной. Вот. Поэтому Китаю тоже очень сложно допустить поражение Ирана. Ну и России, Иран проамериканский. И, кстати, а кто сказал, что проамериканский Иран не получит право на обладание ядерным оружием? Или на его территории не разместят ядерное оружие какое-нибудь? Американское, например. Вот. Для России тоже проамериканский Иран совершенно не нужен. Поэтому прямое участие Соединенных Штатов в агрессии против Ирана чревато развитием конфликта уже в бесконтрольном абсолютно направлении и с постепенным втягиванием других сверхдержав. Это не обязательно произойдет сразу, это, скорее всего, произойдет не сразу. Потому что некоторое время, значит, с Соединенными Штатами будут вести прокси-войну. Да? Иран накачивается оружием и воюет, так же, как Соединенные Штаты ведут с нами прокси-войну при помощи накачивания оружием Украины. Но если окажется, что Иран проигрывает, то вот у Запада возник вопрос, посылать войска на Украину или каким-то другим путем вступать в прямую конфронтацию с Россией. Потому что Балтийский проект провокации и конфронтации с Россией, Черноморский проект провокации и конфронтации с Россией – это проекты непосредственно вступления Запада, пусть в контролируемую, но все равно войну с Россией. Уже непосредственно вступление, именно потому, что Украина проигрывает. А позволить себе полностью проиграть Запад не может. Он может позволить Украине проиграть, это да. Но себе он проиграть не может, поэтому война должна продолжаться каким-то образом. Ну, то же самое для нас с Ираном. Если Иран проигрывает прокси-войну, возникает вопрос, а его союзники выступят в его поддержку открыто после этого, так как Соединенные Штаты выступили в поддержку Израиля. Ну и кроме того, у него есть союзник Пакистан, у которого тоже есть ядерное оружие. Там. Пока он его не собирается применять в поддержку Ирана, но мало ли что будет там, через две недели, через месяц и так далее. Поэтому вся эта затея вот вокруг Ирана, она вся очень опасна. Понятно, что Израиль рассчитывал на очередной блицкриг. И даже, очевидно, эмоционального Трампа сумели убедить в том, что проблем не будет. Моссад хорошо подготовился, он действительно хорошо подготовился. Значит, диверсии обезглавят иранское руководство, парализуют иранскую ПВО. После этого авиация вынесет все основные склады, все основные ракетные позиции, добьет ПВО, начнет терроризировать население и политическую верхушку, Иран просто сдастся. План был красивый. И даже процентов на 20, может быть, даже на 30 он был реализован, осуществлен. Но проблема любого военного плана заключается в том, что он не может быть осуществлен на все 100%. Иранское ПВО восстанавливается. И, кстати, если война переходит в долгоиграющую из блицкрига, то все, что выносится на первом этапе блицкрига, потом восстанавливается. Ну, вот, даже возьмем допотопный блицкриг 41-го года. Немцы много чего нам вынесли. Ну, с авиацией было не так плохо, как у нас рассказывают. В принципе, на отдельных участках фронта советская авиация имела даже господство в воздухе, просто была не очень эффективна. Немцы концентрировали свою авиацию на направлении своих главных ударов, поэтому огромные участки фронта были вообще... она там, немецкая авиация там просто не присутствовала. Вот. То есть, в общем-то, нельзя сказать, чтобы Советский Союз был лишен полностью ПВО или даже там фронтовой авиации. Вот. А вот с бронетехникой была катастрофа. Практически все бронетанковые войска, сосредоточенные в западных округах, это было примерно 3/4 танков Советского Союза, были уничтожены. И проблема же заключалась в том, что немцы наступали, поэтому все разбитые танки оставались на территории, занятой врагом. И они оставались в руках у немцев. Там отправлялись они там в переплавку или куда-нибудь еще, это уже не важно. Но мы их даже починить не могли, по сути дела. Просто выведенную из строя машину или машину, просто брошенную экипажем, потому что у нее закончился бензин там, или боезапас, мы не могли забрать и починить, потому что она оказалась на территории, занятой врагом. Но к середине 1942 года бронетанковые войска были в значительной степени восстановлены, а к концу были восстановлены полностью. Потому что война перешла в длительную фазу, и страна получила возможность оклематься, и, кстати, произвести то, чего не хватало. А чего не произвести, то получить полуанглизу или закупить. Да, спасибо всем за сегодняшний эфир. До свидания, до новых встреч.